Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гинзбург. Вот на этот раз нужно уточнить, что за Гинзбург, потому что Гинзбургов в правозащитном движении, даже у нас, в нашем цикле «Алфавит», несколько. Был Александр Гинзбург, сегодня Евгения Соломоновна Гинзбург. Или, как ее постоянно писали, более привычно, Евгения Семеновна Гинзбург. Ну, такое впечатление, что Семеновна – это просто разговорная форма, такая речевая форма отчества Соломоновна. Советская журналистка, писатель, кандидат исторических наук, но самое главное – автор великой книги «Крутой маршрут».
Поэтому, Иван, я вас и поправлю. В алфавите сегодня крутой маршрут. Мы не нарушили алфавит. Мы не решили снова вернуться к букве «Г». Наша тема сегодня – крутой маршрут. Хотя, конечно, программа будет посвящена Евгении Соломоновне Гинзбург.
Совершенно верно, Андрей. И я попрошу вас начать с того, откуда в вашей жизни взялось это имя. Откуда оно пришло? Как вы узнали о крутом маршруте?
Ну, наверное, как и большинство людей того времени, я узнал из самиздата. В прошлый раз мы говорили о Владимире Корнилове, и я сказал, что я никогда не видел его в самиздате, а только в виде привезенных с Запада книг. А вот с Евгенией Гинзбург получилось наоборот. Я не помню, чтобы я видел ее западные издания, поскольку в то время я читал ее и перечитывал в самиздате, а потом постепенно пришло потепление, не оттепель, но потепление, и рижский журнал «Даугава» уже в новую историческую эпоху начал публиковать книгу на своих страницах, и мы рвали из рук этот журнал, чтобы удостовериться, что да, это напечатано. И, повторяю, книги западной, я знаю, что она была издана, я не видел ни одной. А вот самиздат, да, я до сих пор помню, «Крутой маршрут», слепая, наверное, пятая копия, тонкие, но не папиросные листочки бумаги, уже за читанные предыдущими счастливыми владельцами этой копии. И вот я сижу и читаю, разбираю. Зрение тогда было чуть получше, читать было чуть полегче.
Я узнал о Евгении Гинзбург от взрослых, от старших, потому что какая-то машинопись ходила по рукам. Тогда мне не удалось прочесть в конце 60-х годов. Я не уверен даже, что, может быть, это меня заинтересовало бы. Имя мне ничего не говорило. Но взрослые не то чтобы с придыханием, а с каким-то таким тихим восторгом говорили об этой книге, невероятно ее превознося, но здесь не было какого-то захлебывающегося восторга, потому что сама тематика лагерная совершенно потрясала, но об этой книге говорили, у меня такое впечатление, что больше, чем о Солженицыне. И я видел взрослых на днях рождения у родителей, на каких-то других семейных праздниках, когда ставили Евгению Семеновну выше большинства тех, кто писал на гулаговскую тему. А что касается самого текста, то попался он где-то уже в 80-е годы в виде каких-то книжек. Я не очень сейчас могу в точности припомнить, каких именно, но я точно знаю, когда я стал сам счастливым обладателем печатных изданий «Крутого маршрута». Это было уже в 88-89 году, когда я впервые поехал за границу. И вот в Париже там издат стал вдруг резко, но неудивительно, мало кому нужен. Книги просто раздавались и бесплатно, или за какие-то условные деньги. Выдавали их эмигранты. Можно было получить и в магазинах, и в специальных пунктах раздачи книг для советских туристов. Но поскольку это были уже давние издания, то скорее это просто в эмигрантских библиотеках. Если вам надо, берите. Теперь это все будет опубликовано в Советском Союзе. И действительно это происходило. Но очарование западных томиков, вот этих первых изданий запрещенных книг, оно сразу же овладело мною, меня покорило, забрало в свои щупальцы, и до сих пор эта хватка не отступила. И вот они передо мной здесь в студии. Самые первые издания «Крутого маршрута». Вот оно, Арнольдо Мондадори Эдиторе. Евгения Семеновна Гинзбург с отчеством на обложке. Семеновна с двумя точками над «ё». крутой маршрут. Надо сказать, что Евгения Семеновна с отчеством так же, как Борис Леонидович Пастернак на первом издании «Доктора Живаго». Книга из библиотеки Тамары Петровской, это ветеран «Радио Свобода», вот она мне подарила. Значит, это не Париж, а это уже Нью-Йорк, Тамара Петровская. Только первый том. В 1967 году, когда вышла эта книга, «Хроника времен культа личности», существовал только первый том. Вторая книга будет передана Евгении Семеновной на Запад только потом уже, в 1976 году, во время ее поездки в Париж, единственной поездки за границу. В том же 1967 году право на выпуск «Крутого маршрута» получило и издательство «Посев» франкфуртское. Вот передо мной и первое посевовское издание, карманное, как у них шла эта серия, 1967 год, с обложкой работы Скуратовой. Тоже только первый том. А вот впервые изданный второй том «Крутого маршрута» и тоже издательство «Мондадори», «Милан». «Крутой маршрут» здесь открывается кратким изложением содержания первого тома. И 15, даже больше страниц, очень короткий пересказ, так что тот, кто не читал первый том, может познакомиться и быстро войти в курс дела. Этот второй томик у меня из библиотеки Рюрика Дудина. Это ветеран «Радио Свобода», но в Нью-Йорке работавший, в Нью-Йоркском бюро. Так что отовсюду стеклись эти издания, я ими очень дорожу, и от них веет чем-то таким старым, запрещенным, как раз в пандан самой фигуре и самой судьбе Евгении Гинзбург. Давайте обратимся к ее биографии, хотя бы коротко. Евгения Семеновна родилась в Москве. Ее родители – уроженец Гродно, фармацевт Соломон Абрамович Гинзбург и Ревекка Марковна, уроженка города Вильна. С 20 по 22 Евгения Гинзбург училась на факультете общественных наук в Казанском университете, после чего перевелась на третий курс общественного отделения Казанского восточного педагогического института, который окончила в 24 году. Ее специальность – история, а в дальнейшем она защитилась как кандидат исторических наук. Она член ВКПБ с 32 года, работник образования в Казани, сотрудник областной газеты «Красная Татария» и корреспондент, между прочим, московской литературной газеты. Она была репрессирована в 1937 году и приговорена к тюремному заключению военной коллегии Верховного суда по 58 статье, пункты 8 и 11, обвинена в участии в троцкистской террористической организации. Приговор 10 лет тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. В августе того же года, как отец и мать врага народа, были арестованы ее родители. Она провела 10 лет в тюрьмах, в Бутырке и Ярославском политизоляторе и колымских лагерях Эльген, Таскан. 8 лет в бессрочной ссылке. В ссылке в Магадане Евгения Гинзбург вышла замуж за заключенного доктора Антона Яковлевича Вальтера. Пара удочерила девочку, полную сироту, Антонину Хинчинскую. Впоследствии это актриса Антонина Павловна Аксенова, которая написала впоследствии воспоминания о Евгении Гинзбург. Добившись полной реабилитации, Евгения Гинзбург почти 10 лет провела во Львове, где и написала первый том своих воспоминаний. Я не знаю, где был написан второй, но первый был написан именно там. После смерти мужа Антона Вальтера в 1966 году Евгения Гинзбург переехала в Москву. В 1965 году, опасаясь нового ареста и ссылки в связи с усилившимся преследованием украинских националистов, Гинзбург уничтожила рукопись первого тома и все черновики. Остался только второй вариант, который мы и сейчас знаем по печатному тексту. Она скончалась в 1977 году и похоронена в Москве на Кузьминском кладбище. Конечно, нужно добавить, что Евгения Гинзбург – мать писателя Василия Аксенова.
Вот именно поэтому, честно говоря, Иван, странно, да, вот как я сейчас строю фразу, сам удивляюсь, вот именно потому, что она мать Аксенова, я и перечитал «Крутой маршрут» третий раз. Я помню, как я читал его первый раз в самиздате, потом, через несколько лет, я стал перечитывать его снова, потому что меня безумно удивила моя собственная реакция. Когда я начал вспоминать книгу, я вдруг подумал, ну она же вот из тех верных коммунистов, как вот Дьяков, да, как Борисович, рельеф на скале Алданова. То есть, ну, вперед. Главное, чтобы партия была чистой и незапятнанной. Почему же у меня осталось другое впечатление от ее книги? И я перечитал книгу второй раз, и до сих пор, честно говоря, удивляюсь тому, как верная коммунистка, с этого практически и начинается крутой маршрут, как она, тем не менее, передала нам ужас лагерей, не передав вот этого умиления, которое сквозит в первой лагерной прозе, если так можно сказать, других авторов. А вот третий раз я перечитал «Крутой маршрут», когда прочел «Ожог» Аксенова и вдруг понял, что детство главного героя, магаданское детство главного героя, мне откуда-то знакомо. И вот тут я, хлопнув себя по лбу, сообразил, что я же читал об этом, об этих улицах. Я видел эти улицы, я видел эти картины, я узнавал эти дома по книге «Крутой маршрут», по второму тому. И я бросился перечитывать, и было безумно интересно читать практически в параллель. Я очень завидовал одному из героев, Александра Беляева, у которого, если вы помните, один глаз мог читать одну книгу, а другой другую. Так вот, я безумно ему завидовал, потому что мне хотелось читать их действительно параллельно, как мать вспоминает эти дни, эти улицы, эти годы, эти обстоятельства, и как они преломились в сознании ребенка, как об этом пишет ее сын. Да, конечно, уже с точки зрения взрослого человека и писателя, но тем не менее сохраняя вот именно эти детские воспоминания. Это было безумно интересно, и если кто-нибудь, кто читал уже Евгению Гинзбург, вздумает ее перечитать, а это, по-моему, совсем в этом нет ничего плохого. Это как раз та книга, которую можно и нужно перечитывать. Я очень советую попробовать ее прочесть в параллель с «Ожогом» Аксенова.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Крутой маршрут». Что сказать о самой книге? Рассказывать о том, что человек испытывает на допросе, во время пыток, в камере, в одиночке или в переполненной, в душном узилище, на этапе, в лагере и так далее, на лесоповале, что такое мытарство заключенного. Я думаю, что все наши слушатели и те, которые начитаны хорошо в гулаговской литературе, и те, которые читали только точечно и что-то выборочно, я думаю, что все себе прекрасно представляют этот ад, даже в нем не побывав. Настолько эта тема, которая, в общем, без дальних пояснений становится понятна, и ты обретаешь опыт именно от чтения, а совсем не от времени, проведенном в заключении. Но, тем не менее, книга Евгении Гинзбург выбивается. Выбивается из очень долгого, длинного, почти бесконечного. Солженицын изумлялся, как много книг было издано еще до «Архипелага ГУЛАГ». Издано, но не услышано на Западе. Так вот, выбивается из всего этого. Я хотел бы, Андрей, задать вам вопрос, чем выбивается книга «Крутой маршрут», но перед этим давайте послушаем маленький фрагмент из одной из частей Евгении Гинзбург «Крутого маршрута». Это радиокомпозиция. Будет фрагмент, который прозвучит в исполнении дикторов «Радио Свобода». Запись 1968 года, то есть вскоре после того, как первый том «Крутого маршрута» появился в печати на Западе.
Радиокомпозиция. Слушайте седьмую, заключительную передачу по изданной за границей книге «Крутой маршрут». Автор ее, Евгения Семеновна Гинзбург, рассказывает в ней о тех 18 годах, которые она после ареста провела в советских тюрьмах и лагерях. Книга эта была опубликована на русском языке в Италии. В сегодняшней последней передаче отрывки, в которых Евгения Гинзбург описала свою жизнь в концлагере на Колыме. После страшных работ там, на так называемой мелиорации, она вдруг попадает на работу на лагерной кухне.
Пришел один из этапов. Как всегда в таких случаях, в нашей кухне и столовой начался аврал. Надо было срочно накормить этапников баландой, выдать хлеб, перемыть груды внеплановых мисок. Я, не разгибая спины, орудовала у своей мойки в тот момент, когда в окошечко просунулась голова, повязанная поверх шапки грязным вафельным полотенцем. «Кто тут из Казани?» — прохрипела голова. Я вздрогнула. В сознании понеслись десятки жгучих догадок. Может, в этом этапе умирает мой муж? А может, этого человека прислал кто-то из друзей? Кто же именно? «У нас там доходяга один, ваш, казанский». Совсем доходит. К ночи наверняка дубаря даст. Вот он услыхал, что тут женщина казанская в столовой работает, да и послал меня. Хлеба просит. Хоть перед смертью наестся досыта ему охота. Можете одну паечку земляку отдать? Обещал мне за труды полпаечки. «Вот возьмите», — сказала я, протягивая свою пайку. «Привет передайте». «Погодите, а кто же он? Фамилия как?» «Фамилия-то майор Ельшин. В НКВД там, в Казани, работал». Пайка вздрогнула в моей руке. «Майор Ельшин». Передо мной крупным планом, как на экране, поплыл уютный кабинет с большим окном на бульвар «Черное озеро». В ушах зазвучали бархатистые звуки майорского голоса. «Разоружайтесь перед партией. Вы романтическая натура. Вас увлекло это гнилое подполье». Это он квалифицировал мои преступления по смертному 8-му террористическому пункту. Это он сделал меня страшным зверем-тюрзаком. Хорошо, пусть он не мог отпустить меня на волю, чтобы самому не угодить под зубья этого колеса истории. Но ведь мог же он вполне, это было в его власти, дать не 10, а 5 лет. Мог не ставить на мне тавра террор, а ограничиться хотя бы антисоветской агитацией, которая еще оставляла какие-то шансы на жизнь. А бутерброды? Разве можно забыть эти кусочки французской булки, прикрытые ломтиками нежно-розовой благоухающей ветчины? Он ставил тарелку с этими бутербродами передо мной, голодной узницей подвала, и искушал: «Подпишите протоколы и кушайте на здоровье». «Вы что, знали его? Он, говорят, не вредный был. Других-то НКВДшников пришили многих на приисках, а этому никто не мстил. Все говорят, не вредный. Но да уж теперь все равно, нынче к ночи обязательно дубаря врежет. Я уж знаю, нагляделся, как зубы обтянутся, да вперед вылезут изо рта. Так все». В глубине запавших орбит посланца мелькнула темная тень опасения. Неужели уплывет из рук эта пайка, такая близкая, из которой ему обещана половина? Обтянувшиеся зубы. Это была как раз та деталь, которая не доставала прекратить мои колебания. Вылезшие из лунок цинготные зубы, обтянутые сухой кожей и вылезшие вперед. Я видела их у умирающей в транзитке Тани, друга моего этапного. «Вот хлеб. Передайте».
В скором времени тюрзаки, в том числе и автор книги Евгения Семеновна Гинзбург, были отправлены из Магадана в глубину Колымского края, в лагерь Эльген. Послушайте отрывок о начале работ женщин-политических заключенных на лесоповале.
«Наш бригадир-блатарь Костик по прозвищу Артист – существо довольно просвещенное. В какой-то период своей бурной жизни он подвязался во вспомогательном составе провинциального театра. Поэтому он знает такие замысловатые словечки, как буфонада, кульминация, травести. Это придает его матерщине неповторимо своеобразный оттенок. На наш этап он смотрит абсолютно безнадежно. Он ходит вдоль нашего строя, как полководец перед боем, и с глубоким огорчением рассматривает этих вооруженных пилами и топорами оборванцев. Подходит Павел Васильевич Кейзин, заведующий лесозаготовками, и тоже с сокрушением рассматривает и наши пилы, плохие, ржавые, без развода, и нас самих. Искусством смотреть на людей, как на придаток к пилам и топорам, он владел в совершенстве. От наших хибарок до места работы около 4 километров. Гуськом бредем по целине, по проваливающемуся с каждым днем все более волглому апрельскому снегу. С первых же шагов ноги промокают насквозь. А когда после обеда начинает снова жать мороз, леденеют чуни. Острые боли в отмороженных ногах не дают ступить. Костик Инструктаж по лесоповальному делу провел примерно так. Дерево видали? Не видали? Эх вы, Марь Ванны, в сугробе стоит, видали? Ну, стало быть, перед пилкой обтоптать его надо. Вот так. Ему-то хорошо обтаптывать снег в его высоких фетровых бурках. А мы с Галей Стадниковой, моей напарницей, пытаемся повторить его движение и сразу набираем полные чуни снега. Теперь топором подрубай спереди. А сейчас с двух сторон берись за пилу и тяни. Да что вы, Марь Ванны, пилы, что ли, отродясь в руках не держали? Вот так буфонада! Неужели вы всерьез думаете, что мы с Галей сможем свалить такое дерево? Не одно такое дерево, а 8 кубометров на двоих ваша норма. 3 дня вам на освоение нормы. 3 дня пайка идет независимо. А с 4-го дня, извини, подвинься. По категориям от выполнения нормы. Как потопаешь, так и полопаешь. 3 дня мы с Галей пытались сделать немыслимые. Бедные деревья. Как они, наверное, страдали, погибая от наших неумелых рук. Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого? Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично. Пилу то и дело заедало. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось, наконец, упасть. А мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнуло по голове, но фельдшер нашей командировки отказался даже йодом прижечь ссадину, заявив: «Старый номер! Освобождение с 1-го дня захотело!» Мы внимательно наблюдали работу воронежских религиозниц. То, что они делали, казалось нам черной магией. И как аккуратно и быстро делали они подруб. Какие размашистые, согласованные движения приводили в действие их пилу. Как покорно в нужную сторону дерево падало к ногам тех, кто с детства знал физический труд. Кто его знает, Костика, артиста? Может, он и смилостивился бы над нами и стал хоть понемногу приписывать нам проценты. Но когда Костик приходил с длинным метром замерять наши дневные достижения, за спиной у него стоял стрелок, так что даже при желании Костик не мог ничего для нас сделать. 18% на сегодняшний день — вот и вся ваша кульминация. Мрачно говорил он и, косясь на стрелка, выводил эту цифру против моей и Галиной фамилии. Получив по выработке крошечный ломтик хлеба, мы шли в лес. И еще, не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости. Все-таки этот кусочек мы делили на 2 части. Первую съедали утром с кипятком, вторую — в лесу, посыпая его сверху снегом. Правда, Галя? Бутерброд со снегом все-таки больше насыщает, чем пустой хлеб. Ну еще бы! Скоро против невыполнявших нормы было пущено в ход второе оружие. Невыполнение нормы стало расцениваться как саботаж и караться не только голодом, но и карцером. Прямо из леса нас, не выполнивших нормы, они выполняли, физически не могли выполнить почти все наши тюрзаки. Вели не в барак, а в карцер. Трудно описать это учреждение. Неотапливаемая хижинка, скорее всего, похожая на общую уборную, поскольку для отправления естественных потребностей никого не выпускали, и параши тоже не было. Почти всю ночь приходилось там простаивать на ногах, так как для сидения на 3 сколоченных кругляшках, заменявших нары, выстраивалась очередь. Нас загоняли туда прямо из леса, мокрых, голодных, в 8 часов вечера. А выпускали в 5 утра, прямо на развод и опять в лес.
Это была запись из архива «Радио Свобода», радиокомпозиция по крутому маршруту. Читали наши дикторы, вступление Татьяны Вербицкой и сам текст Евгении Гинзбург в исполнении Галины Ручьевой. Ее настоящая фамилия Галина Рудник. Эфир 27 января 1968 года. И вот теперь мой вопрос вам, Андрей. Что происходит в крутом маршруте такого, что делает эту книгу бессмертной?
Вы действительно думаете, что я вам сейчас отвечу на этот вопрос, тогда заодно скажу еще, в чем смысл жизни, да? Разве так легко понять, почему одна книга выбивается из того ряда, в котором, казалось бы, ей совершенно спокойно могло бы быть обычное рядовое место? Самый простой ответ, наверное, это литературный дар. Самый сложный ответ – это, может быть, искренность. И, может быть, еще один момент. Одна из глав крутого маршрута называется «Mea culpa», то есть «Моя вина». И для меня в этой книге очень важны и очень ценны те страницы, где Евгения Гинзбург не щадит себя и не пытается себя как-то оправдать. Вы представляете себе, когда тонет «Титаник», да? Не будем брать пассажиров первого класса, которых уже на шлюпках благополучно под звуки вальса увезли куда-то далеко-далеко. А вот люди тонут, и вдруг кому-то бросают... Нет, шлюпок уже нет, и спасательных кругов тоже нет. Кому-то бросают доску, чтобы ухватиться в воде, в этой жуткой ледяной воде. И вот человек хватается за эту доску, он вылезает на нее, держится руками, ногами, зубами. Да, а вокруг люди, которым не досталось доски, и они не могут залезть на эту доску, потому что они все утонут. И человек держится, потому что в нем, помимо всего того, что дает воспитание, есть еще то, что нам дано природой. Это биологическая страсть к выживанию, биологический ужас смерти. И вот человек описывает свой путь, не забывая про тех, кому доски не досталось. Поэтому неудивительно, например, что те люди, которым доска не досталась, но которые все-таки выплыли, выжили, смотрят на тех, кому вроде бы так повезло, с совершенно другой точки зрения. Мы знаем ведь наверняка, и вы знаете, что не все с таким восторгом восприняли крутой маршрут, как мы сейчас с вами его описываем. Но о чем здесь говорить? Хотя бы отзыв Александра Трифоновича Твардовского, которому Евгения Соломоновна принесла рукопись. Это был один из первых журналов, куда это было предложено. Он отказался печатать, и известно два его отзыва. Первый отзыв был про нее. Она заметила, что не все в порядке, только когда стали сажать коммунистов. А когда истребляли крестьянство, она считала это вполне естественным. Ей хочется возразить, но речь сейчас идет о ком? Об авторе или о герое крутого маршрута? И Твардовский уже лично самой Евгении Соломоновне сказал, вызвав ее к себе: «Мне нравится ваша героиня, но не нравится автор». Евгения Семеновна была весьма этим обижена. Кстати, забавная сноска. Еще эта рукопись была предложена в журнал «Юность», но из журнала «Юность» ее передали на хранение в Институт Маркса, Энгельса, Ленина с формулировкой «может явиться материалом по истории партии». Но это так, забавная сноска. Очень много людей... К сожалению, не очень много, как у меня вырвалось, потому что не так много, к сожалению, их осталось живых. Но многие люди, которые находились в то же время в тех же местах, что Евгения Соломоновна, как раз и отмечали то, что ей-то, в общем, повезло. Она попала и в медсанчасть, она устроилась медсестрой, она была в детском отделении. То есть в эти дни, в эти месяцы, в эти недели она не была на лесоповале, она не занималась тем, что называлось мелиорацией, а именно долбить вечную мерзлоту для того, чтобы там появились необходимые кому-то, зачем-то канавы. То есть ей, в общем, с точки зрения жестких сидельцев, повезло. И она это не скрывает. Вот почему, мне кажется, эта книга выделяется из многих других. Она не жалеет себя. «Mea culpa». Повторяю, так была названа одна из ее глав. А Борис Лесняк в своей книге или в своих воспоминаниях «Я к вам пришел» много места уделяет неточностям, как он пишет в воспоминаниях Евгении Соломоновны. В частности, ну, неточности там самые разные. Вот она пишет, там стояло двухэтажное здание, а на самом деле он точно помнит, что там было одноэтажное здание. Она пишет там, вот, что он был так одет, а на самом деле этот человек был одет по-другому. Это уже разницы восприятия. И он пишет очень интересную фразу. «Если бы крутой маршрут не являлся автобиографической документальной повестью, возможно, я и воздержался бы от своих замечаний». А вот здесь, по-моему, Борис Лесняк чуть-чуть путает. Это не документальная повесть, хотя и автобиографическая. И вот, наверное, вот в этом сочетании автобиографического материала и документальности но не той документальности, с которой Солженицын потом будет писать «Архипелаг ГУЛАГ», а все-таки с добавлением художественного, пусть невольным добавлением, художественного вымысла, показа какого-то внутренних переживаний. Вот это и делает эту книгу книгой, а не просто документальным материалом, как там было сказано, по истории партии. Вот что такое для меня крутой маршрут.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Крутой маршрут. Я должен сказать, Андрей, что для меня самое главное в крутом маршруте, то, что делает эту книгу привлекательной, простите за это слово, незабываемой и все время звучащей во мне, все время пульсирующей, это мировоззрение автора, основанное на ее жизненной, глубокой жизненной природной позиции, на особенностях ее ума, на особенностях строения ее души. Это вот что. Она коммунистка. Она действительно не замечала трагедий других крестьян или там российского дворянства, репрессий в отношении тех, других, пятых, десятых и так далее. Для нее ничто не значит политическое или не значило тогда политическая эмиграция и прочее, прочее, тутти-кванти. Конечно, когда стали арестовывать коммунистов, когда подвергли сомнению ее правоверность коммунистическую, вот тогда открылись вежды, тогда она заметила, тогда она увидала зло в этом мире. И то она пыталась переубедить и партийные комиссии, и следователя на допросе, и так далее. И вообще она осталась человеком, на самом деле, глубоко симпатизирующим коммунистические идеи, советскому государству и прочее, но были ошибки, перегибы, преступления, была бесчеловечность, трудно было поверить, что где-то живо обращение «товарищ» для кого-то, как она писала в своих стихах, и так далее. И тем не менее, вот в чем для меня сила этой книги, в чем для меня постоянная ее привлекательность на каждой странице? Евгения Семеновна сама об этом говорит. «Мне было интересно наблюдать за тем, что происходит. В самые ужасные минуты своего существования в ГУЛАГе меня не оставляло параллельное, бьющееся, пульсирующее во мне мысль, наблюдение за тем, что происходит, интерес к окружающему, к происходящему». Вы помните, Андрей, о том же самом говорил и Андрей Синявский уже в другую эпоху, в 60-е годы. Он говорил на свидании своей жене Марии Розновой: «Машка, как здесь интересно жить! Какие здесь люди, какие разговоры!» То есть для писателя это безумно интересно. Евгения Гинзбург оставалась писательницей по природе своей, по рождению, по таланту. Она оставалась писательницей и в самые страшные минуты своего гулаговского существования. Как писатель ГУЛАГ давал ей страшно много, как, собственно, и Солженицыну. На самом деле он безумно много дал и Шаламову, но только тот не мог этому радоваться. Это другой склад натуры, это по-другому причесанная душа. А вот у Евгении Гинзбург наблюдательность, психологизм невероятной пробы, высочайшей. Кто-то потом из мемуаристов говорил, что она умела определять не только, кажется, я могу сейчас придумывать, не только сидел ли человек или нет, это она могла определять, по глазам это было видно, но чуть ли не срок, статью и где сидел, вот так она чуяла людей. Это природный дар, безусловно, и вот это та сила, которая присутствует между строчками ее книги, и она действительно взывает к перечитыванию. Когда меня молодые люди, ну вот просто мои дети, спрашивают: ну вот у тебя про этот ГУЛАГ столько стоит вот в книжном шкафу всякого, не хочу я читать, черно, страшно, нет времени, в конце концов. Вообще все это ушло, и мы понимаем, что такое ГУЛАГ. Вот дай хоть что-нибудь, я даю крутой маршрут. Вот это. Конечно, я готов дать и ГУЛАГ тоже, но в первую очередь крутой маршрут. Он сообщает читателю какую-то невероятную человечность, и вот за эту человечность я снимаю перед Евгенией Гинзбург шляпу».
Как писал Анатолий Рыбаков, это страшная книга и это прекрасная книга. Она разверзла перед нами бездну человеческих страданий и показала величайший образец несгибаемости человеческого духа. Эту книгу написал свидетель честный и беспощадный. Василь Быков, который предварял публикацию книги, назвал ее незаурядным произведением литературы и написал: «Вещи, о которых здесь идет речь, с трудом постигаются обычным человеческим сознанием, хотя при чтении этих строк нигде не возникает и тени сомнения в их искренности и достоверности. Правда вопиет из каждого слова во всей своей наготе и неотвратимости». Это замечательная фраза «неотвратимость правды». Это, наверное, то, чем характеризуется крутой маршрут.
Когда я просматривал в архиве «Радио Свобода» старые документальные программы, которые могли бы быть связаны с именем Евгении Гинзбург, я с удивлением наткнулся на передачу, которая раньше мне не попадалась. Это передача 1977 года «Памяти Евгении Гинзбург». И узнал я только несколько дней назад из этой передачи о том, что Евгения Семеновна в 76-м году, вот это было совершенно для меня ошарашивающим известием, как это я раньше мимо этого прошел, побывала в Париже. Вместе с Василием Аксеновым, своим сыном, она съездила ненадолго в Париж, выступала там, участвовала в заседании пен-клуба и в каком-то вечере, который проводила газета «Юманите». И что самое интересное, это что остались воспоминания об этой ее поездке, и не чьи-нибудь, а воспоминания наших сотрудников Александра Галича и Анатолия Гладилина. Но обо всем по порядку. Вот что рассказывалось на этой только что найденной мною пленке памяти Евгении Гинзбург. Архив «Радио Свобода».
В октябре 1976 года Евгения Гинзбург по приглашению французского отделения пен-клуба вместе с сыном посетила Францию. О встречах с ней в Париже рассказывают писатели Александр Галич и Анатолий Гладилин.
Умерла Евгения Семеновна Гинзбург. Писатель Евгения Гинзбург. Человек удивительно горестный, трудный. Сложной судьбы. Судьбы несчастной и счастливой одновременно. Потому что ей, Евгении Семеновне Гинзбург, довелось пройти через все круги ада, сталинского гулага, лагерей, тюрем, пересылок. Но она осталась в живых, и она нашла в себе силы, мужество рассказать обо всем увиденном, пережитом в своей книге «Крутой маршрут», книге, которая вышла на многих языках мира, издана во многих странах, вызвала необыкновенный, необычайный читательский интерес. В последний раз я видел Евгению Семеновну совсем недавно, месяца 4-5 тому назад, здесь, в Париже. Она позвонила мне и попросила приехать к ней. Она жила в маленькой гостинице на бульваре Распай. Номер ее был завален книжками, которые она читала с жадностью, теми книжками, которые она не имела возможности прочесть в Советском Союзе. И она с гордостью показала мне несколько папок с огромным количеством читательских писем. Писем восторженных отзывов на ее книгу «Крутой маршрут». И почему-то, очевидно, уже по советской традиции, слегка понизив голос, она сказала мне: «Знаете, Саша, я решилась, я дала разрешение печатать вторую часть моей книги «Крутой маршрут». Я читал эту книгу когда-то в Москве в рукописи. Потом мы с ней сидели в кафе «Дом» на углу бульвара Распай, ужинали и говорили о наших общих друзьях там, в Москве, здесь». Парижем. Потом я проводил ее до дверей гостиницы, и, прощаясь, она сказала мне: «Ну вот, Саша, вот мы и увиделись с вами в последний раз». Я сказал: «Ну что вы, Евгения Семеновна, мы еще непременно встретимся, мы обязательно встретимся». Но ее не стало. Она умерла. И все эту книжку, не услышат голос Евгении Семеновны, увидят ее глаза и скажут: «Здравствуйте, Евгения Семеновна, спасибо вам за ваш прекрасный дар, за ваше великое мужество, за вашу необыкновенную честность и благородство».
Это был писатель Александр Галич. А сейчас о своей последней встрече с Евгенией Гинзбург рассказывает другой писатель, также проживающий в Париже, Анатолий Гладилин.
С Евгенией Семеновной Гинзбург я познакомился много лет тому назад, когда она жила еще во Львове. Во Львове мало кто знал, что Евгения Семеновна писательница. Но уже много читателей в России прочло ее книгу «Крутой маршрут». Прочли и не понимали, почему эта честная книга, в которой очень много веры в наше государство, в то, что можно еще исправить все злодеяния, которые были во времена Сталина, так вот, почему эта книга не могла быть напечатана у нас, в нашей стране. Но теперь, когда прошло столько лет, мы знаем, что действительно эта книга не могла быть напечатана. Не могла, потому что она очень была честной книгой. Евгения Семеновна прожила очень трудную жизнь. Потом, когда времена несколько изменились, она пыталась выступать в официальной советской печати, она сотрудничала в журнале «Юность», но, тем не менее, широкие массы читателей так и не узнали, кто она, что она очень большая писательница. Я надеюсь, что вот вторая книга, продолжение «Крутого маршрута», которое скоро выйдет здесь, на Западе, она все-таки дойдет до нашего читателя, так же, как и первая книжка. Евгению Семеновну последний раз я видел в Париже. Париж на нее произвел совершенно сногсшибающее впечатление. И она мне говорила, что: «Толя, если бы в самые трудные годы своих страданий в лагерях, в самые тяжелые минуты, я бы знала, что мне суждено в конце жизни». А она знала, что это для нее уже конец жизни, что она смертельно больна. Так вот, если бы я тогда знала, что мне суждено побывать в Париже, мне было бы жить значительно легче. Потому что только в Париже Евгения Семеновна узнала, что, оказывается, она очень известная писательница, что ее очень широко знают на Западе, что, оказывается, по ее книге в Италии сделан фильм. Было удивительно, как в этом человеке, который прожил уже очень большую и тяжелую жизнь, осталось так много энергии. С ней хотели здесь, в Париже, встречаться очень много французов, очень много, так сказать, других иностранцев, и она на всех находила время и со всеми говорила. И была у нее вот такая вот совершенно необычная для ее возраста жажда жизни. Хотя, как я уже говорю, она понимала, что дни ее сочтены. Я думаю, что русская литература потеряла очень большого писателя. Но я верю, что ее книги дойдут до нашей страны.
Это была архивная передача «Радио Свобода. Памяти Евгении Гинзбург». Эфир 26 мая 1977 года.
Я, когда перечитывал сейчас «Крутой маршрут», заметил одну забавную вещь. Можно ли говорить забавную, когда говоришь о крутом маршруте? Ну, наверное, можно. Есть такой современный термин у любителей сериалов и тому прочее, называется «пасхалка». Я, честно говоря, не знаю, существовало ли это слово раньше. Это нечто, что скрыто в тексте, но, грубо говоря, для тех, кто понимает. Это может быть намек на какое-то продолжение или намек, цитата из чего-то, что нужно знать, может быть, кто-нибудь знает, ну и так далее. То есть не заметили — ничего страшного, заметили — вам плюс. И вот такую невольную пасхалку я нашел в тексте «Крутого маршрута». Евгения Соломоновна все время пишет, не все время, но много пишет о том, как ей помогал, как ее спасал своим творчеством Борис Пастернак. Не впрямую, а его стихи. Как она читала стихи его для себя, мысленно сидя в карцере. Как она читала его стихи на этапе. Как она читала его стихи теми, с кем сидела в камере. И так далее. Борис Пастернак и его творчество в книге, наверное, вы помните, Иван, упоминаются довольно часто. Но в одном случае она цитирует Пастернака без ссылки на него. Напомню, это был 65-й год, когда она писала первый том. В 65-м году она сожгла под сенью Люциферова крыла. Это название первого варианта крутого маршрута, по крайней мере, первой его части. Она стала немножко осторожнее. И, тем не менее, одну вещь она не могла, судя по всему, выбросить совсем. В одном месте она пишет, что она вошла в камеру и почувствовала себя как зверь в загоне. Сразу хочу напомнить, что, разумеется, это первая строчка из знаменитого стихотворения Бориса Пастернака «Нобелевская премия». Помните первые строки? «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу ходу нет». 65-й, 66-й, 67-й год. Время не самое оттепельное. Уже можно опасаться новых посадок. Стихотворение Пастернака навсегда в самиздате, по крайней мере, так казалось. За это стихотворение его готовы были наказать чуть ли не больше, чем за саму Нобелевскую премию. Но Евгения Соломоновна, судя по всему, не могла отказать себе в удовольствии это стихотворение процитировать. Можете считать это моим, Иван, литературоведческим открытием.
Давайте будем так и считать, Андрей, а я хотел обратить к вам свой постоянный вопрос. Как быть с музыкальной параллелью к нашей теме? Чему в музыке соответствует судьба Евгении Гинзбург, по-вашему?
О, нет, если вы так серьезно ставите вопрос, то здесь, честно говоря, ответить довольно сложно. Я бы в таком случае, если говорить на таком уровне, я бы, может быть, вспомнил композитора Задирацкого, который, сидя в лагере, сочинял свои фуги только совсем недавно, как-то до нас дошедшие, недавно были выпущены его диски, но это слишком, наверное, серьезно. Евгения Соломоновна в своей книге «В крутом маршруте» часто цитирует многих поэтов, от Пушкина, как я уже говорил, до Пастернака, но пишет или приводит и свои собственные стихотворные строки. Она не считала себя большим поэтом. Насколько я знаю, у нее никогда не было идеи издавать свои стихи отдельным сборником, отдельной книгой. Но, тем не менее, в тексте книги они присутствуют. И питерский, или, можно сказать, ленинградский бард Александр Дулов в свое время написал песню на ее стихотворение «Карцер». Вот я предлагаю вам послушать эту единственную, насколько я могу судить, песню, написанную на стихи Евгении Гинзбург.
Правилам голые ноги на камне под инеем. Я обвиняюсь в сношениях с дьяволом или в борьбе с генеральной линией. Тысячелетия смыкаясь, сплавляются в этом застенке, отделанном заново. Может быть, рядом со мной задыхается в смертной стоме княжна Тараканова. Может быть, завтра из двери вдруг выглянет, сунув мне кружку с водою заржавленной, тот, кто когда-то пытал у Леншпигеля или сам Борджиа с бокалом отравленным. Все это гораздо, гораздо возможнее, чем вдруг поверить в этом подвалище, будто бы там, за стеною осторожною, люди зовут человека товарищем, и будто
светят в небе, скользя меж туманами, звезды несутся, сплетясь хороводами, будто бы запахи веют медвяные над опочившими сонными водами. Все святым инквизиторским правилам, голые ноги на камне под инеем.
Это был ленинградский бард Александр Дулов, песня «Карцер» на стихи Евгении Гинзбург.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен крутому маршруту. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.